Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки о апологетике. И напомню, разговор у нас идет о различных гипотезах происхождения религии. Но, разумеется, тех гипотезах, которые выдвигаются атеистическим мировоззрением для того, чтобы все-таки объяснить этот феномен религии, почему все-таки вот религия возникла в человеческом обществе, и мы уже об этом говорили, то есть то, что из древности, с очень давних времен, с точки зрения науки, люди являются религиозными, у них наличествует та или иная религия, религиозный культ, религиозное поклонение. И, разумеется, если с научной точки зрения предположить, что никакого Бога изначально нет, не было и быть не может, стало быть, надо каким-то образом объяснить, откуда же взялось религиозное поклонение, религиозные культы. И вот с этой точки зрения научная среда, научное сообщество, занимающееся палеографией, исследованиями древнейших человеческих обществ, вот она предлагала разные гипотезы, как это могло получиться. Мы в прошлый раз разобрали натуралистическую гипотезу, сегодня разберем другие. Ну и начнем мы с так называемой анимистической гипотезы. С точки зрения даже, собственно, науки, эта гипотеза и очень странна, и очень сумбурна, и неструктурирована. Ну, вот она, тем не менее, есть. Менее всего она известна, скажем, обывателю современному, маловерующему или вообще неверующему. Она не популярна, она мало транслируется именно потому, что вот ее шаткость, ее какую-то вот неоформленность, непонятность механизмов, которые действуют при образовании религии в случае вот этой гипотезы. И все это приводит к тому, что это не очень популярная гипотеза, но она есть. Хотя периодически, особенно, скажем, в каком-нибудь интернет-пространстве, можно встретить некие, скажем, атеистические штампы, которые вот восходят именно к анимистической гипотезе. Суть анимистической гипотезы в том, что в основании той или иной религиозной традиции находится сновидение или галлюцинации. Суть явления, скажем, с точки зрения тех ученых, которые предлагают эту гипотезу, оно разницы не имеет. Главное, что по существу своему человеку нечто померещилось. Это очень важно понимать, что именно нечто померещилось, потому что, строго говоря, скажем, объективно исследуя этот феномен, скажем, вполне можно предположить, что да, скажем, основание какой-нибудь религии человек может увидеть во сне, но сон может носить, скажем, несколько объективированный характер. То есть, ну, скажем, то, что в христианской традиции говорится как вот откровение во сне. Скажем, царь Навуходоносор видел откровение во сне, но это именно было откровение о грядущих судьбах Божьих. Вот, ну и ряд других там сновидений, которые упоминаются в Библии. Или, скажем, вот мы знаем из разных житийных эпизодов, хоть в древней истории, хоть в современной истории, мы знаем, да, что человек может что-то увидеть во сне. Но для гипотезы анимистической как раз важно не само характер сновидения, не то, что вот какой-то человек увидел нечто необычное во сне, а именно они подчеркивают субъективный характер этого сновидения. То есть человеку, попросту говоря, во сне или наяву что-то померещилось, либо под воздействием каких-нибудь специальных веществ, галлюциногенов, которые с древности были известны, либо вот еще под воздействием чего-нибудь, наркотиков каких-нибудь, либо вот, ну, скажем так, вот в силу какой-то специфической, присущей лично этому человеку экзальтированности, какой-то предрасположенности каким-то неадекватным видением. То есть важен именно не момент того, что за сном может быть объективно присутствующая реальность, которая может быть открыта во сне человеку или в видении человеку, а вот именно субъективистский характер видения, что субъективная, экзальтированная картинка одного человека может стать основанием для создания религии. Вот, и именно это является самым слабым местом этой гипотезы, потому что на самом деле сон или видение одного человека не является обязательным для любого другого человека, для кого угодно. Он не является обязательным, он является диктатом, он не является в сущности ничем. Конечно, скажем, можно себе смоделировать такую ситуацию, когда, скажем, увидел вождь, человек уважаемый, человек авторитетный для некоего узкого круга лиц, для племени, для семьи. Вот он увидел нечто во сне, вот ему там привиделось некое божество, которое требует себе поклонения. Можно представить, что да, вот в связи с этим в этой семье будет создан некий культ, вот, по сновидению этого человека. Ну, возможно такое представить, да, почему нет? Мы знаем эпоху, когда сумасбродство пары человек увлекало за собой миллионы людей. Поэтому, что ж тут удивляться, что семья поверила своему авторитетному хозяину, авторитетному господину, владыке своему. Почему бы и нет? Но ведь получается, что либо во всех семьях, во всех племенах, во всех родовых подразделениях именно вожди должны обладать, ну, вот такой способностью и периодически рассказывать своей семье о том, что они во сне видели некое божество. То есть во всех тысячах, миллионах семей, которые возникали вот в эпоху существования родоплеменного строя или в более древнейшую эпоху, что во всех этих племенчиках все вожди, все авторитетные лица видели некий, на самом деле, никакого к реальности отношения не имеющий сон, и в соответствии с этим сон убеждали свою маленькую общинку, свою семью, свой родик, свою деревню, чтобы они вот этому божеству ставили какого-то там идола и каким-то образом поклонялись. Вот так можно предположить, вот, хотя это, конечно, уже трудно такую идею представить, что везде именно вожди диктовали свою вот волю, навязывали какую-то религию, но с чего ради, скажем, во-первых, с чего ради вот видение, сон одного человека может быть навязан другому сообществу, другой деревне, для которой этот человек не авторитет. Почему это они должны ему поверить, что его сон, он на самом деле вот именно сон? Ведь, скажем, уже вот помянутые здесь люди, которые идеей своей они вели за собой миллионы людей, ведь эти миллионы, они потому и шли, что были убеждены в неком объективном характере того, что им говорили вожди, что на самом деле так. Конечно, это была всего лишь мечта одного, трех, нескольких человек, но они сумели убедить, что их идеи, их собственное видение мира, их галлюцинации, собственно говоря, что они имеют объективный характер, что если им поверить, то действительно будет так, как говорят вожди. То есть люди были не просто воспринимали чужие идеи и чужие представления как объективную реальность, то есть они именно воспринимали это как объективную реальность, а если бы эти вожди и эти идеологи сказали, что им так во сне приснилось, вот, но они должны им верить, что именно так это и будет, то никто бы за ними не пошел. Если бы во всю эпоху вожди говорили, даже вожди авторитетные говорили, что вот то, что они внушают сделать, это всего лишь их собственный сон и ничего больше, то убедить, на самом деле повести за собой никого не удастся. Никто не пойдет за чужим сновидением. А почему? А потому что у каждого человека, ну или почти у каждого человека, у подавляющего большинства людей в бытии, в мироздании, есть опыт сновидений. Каждый человек, трудно представить, наверное, есть такие люди, но трудно представить человека, который никогда не видел сна. И поэтому каждый знает по собственному опыту сновидений, что то, что он видит во сне, оно не имеет отношения к реальности. Даже очень экзальтированные люди, тем не менее, ну, которые регулярно видят сны и постоянно к своим снам вот, оказывают повышенное внимание, постоянно на них обращают внимание, пытаются их исследовать, даже они имеют определенные критерии, чтобы разделить, какой сон действительно что-то значащий, вещий, а какой сон пустой, который ничего не значит, так просто некое переживание, некая картинка, ничего не несущая. То есть у них вот, конечно, все эти сборники сновидений родились в позднюю эпоху, очень-очень недавно, в древности к этому относились гораздо серьезнее, но даже вот в этих сборниках написано, что не всякому сну можно верить, не всякий сон, не в любое время может показаться. И человек знает, что сны, они бывают разные, и поэтому, когда от меня требуют, чтобы я поверил чужому сну, просто потому, что это сон другого человека, это не авторитетное свидетельство. Ну да, вот семья поверит, но ей деваться сильно некуда, если вождь что-то сказал. Но когда общество становится более большим, масштабным, то сновидениями человека каким образом не вдохновишь этих людей. Они внутренне должны быть убеждены в объективности тех оснований, которые стоят за тем или иным сном их царя, повелителя или просто случайного человека. То есть они могут поверить сну, но не как сну человек, а как то, что некая объективная реальность, в которую они тоже верят, и в которую они, ну, тоже как-то вот какое-то предощущение, предзнание они имеют, они могут поверить, что вот эта некая реальность, которую мы называем Богом, можно назвать ее как угодно, в ту эпоху, в древнюю, но она имеет объективный характер и для тех людей, которые видят сны, и для тех людей, которые этим снам верят. То есть, если человек приходит и говорит, что вот я сегодня видел сон, и мне Бог открыл, то его спросят, разумеется, а кто такой Бог? Что он такое, как вот он тебе открыл? Вот. Почему мы должны делать то, что вот ты увидел во сне? Ну вот, ну, ты во сне видел, что есть некое могущественное существо, которое говорит, что если вот это сделать, то будет хорошо, если этого не сделать, то будет плохо. Но почему мы должны тебе верить? Только потому, что мы сами верим в Бога, и нам очень важно, что он через кого-то свою волю открывает. Но саму эту вот веру транслировать через сон невозможно. То есть, если люди не знали никакого Бога, если у них никакого в сознании умного представления хоть какого-то, опыта какого-то, ну, хоть каких-то априори вложенных зачатков о Бога представлении нет, то люди не поверят сну другого человека. Он должен быть объективирован в чем-то. Ну, или сказать более просто, более примитивно, может быть. Ну, вот увидел человек сон, он сказал, что если мы сегодня не перейдем вот на тот самый островок, то нам будет очень плохо, Бог сказал. Вот. Ну, и часть поверила за человеком и переплыла на другой островок, другая часть не поверила и не приплыла, и остров этот потонул, или был там разрушение огромное, шмерч прошел какой-то, еще что-то. То в любом случае мы уже говорим о том, что само сновидение, оно носит некий объективный характер. Человек во сне увидел, и это правда произошло. Причем он видел именно и говорит, что вот мне некое существо, оно пришло и сказало, что вот сделай так, и вам будет хорошо. И то есть, ну да, он сказал, вот ему поверили, но в любом случае за этим сном стоит некая объективная реальность, о которой в данном случае люди получают представление через сон. Это уже не подтверждение не мистической гипотезы, а не мистическая гипотеза говорит просто о том, что человек все выдумал, никакой объективной реальности за этим сном нет. Это просто глюк одного человека, который становится достоянием миллионов. Вот на самом деле внимательное изучение того, как люди реагируют на сны другого человека, на галлюцинации другого человека. Вот, они реагируют только тогда, когда у них уже есть предощущение, предзнание, некое хотя бы смутное знание о том источнике этого глюка, этого сна, этого откровения, о котором им поведал какой-то конкретный человек. Это вот первое. То есть, на самом деле, все мы знаем, что если придет сейчас любой человек и будет говорить, что он во сне увидел то-то, 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 но даже очень экзальтированные люди не поверят ему, хотя все эти экзальтации будут связаны там с вполне как бы известными вещами, там, может, ему инопланетяне явились, может, ему ангелы явились, может, ему Бог явился, может, какие-нибудь там махатмы явились. То есть вещи, которые, по идее, могут объективно существовать, но мы не поверим со всей очевидностью этому, хотя люди религиозные, они остаются религиозными, но снам могут и не верить. И так же было и раньше всегда. Второе противоречие у этой гипотезы – религия все-таки присуща всему человечеству. И сном 1, 3, 10 человеков эту универсальность религии в древнюю ее эпоху объяснить невозможно. Чтобы сон нескольких людей, малоизвестных, о которых нам ничего не известно, внушил, скажем, религиозный страх, религиозный трепет, религиозное чувство огромному миллионам людей, причем разделенных разными барьерами национальными, расовыми, культурными, языковыми. Это очень трудно объяснить универсальность религии очень личным и экзальтированным актом одного человека. Если за этим сном, пусть даже таким сном, вот мы знаем, скажем, явление пророка Мухаммеда, который вот некоторые историки религий говорят о именно таком происхождении ислама, как видении, как сне, появление этой религии, но тем не менее, если бы за этим сном не было неких объективных явлений, скажем, даже исполнение этих снов, если бы он не сказал, и это, то есть пророк Мухаммед не сказал, что так будет, и оно стало бы так, то никто бы ему не поверил. Но именно исполнение неких его фантазий, пророчеств, видений, неважно, что там было, но исполнение того, что он говорил, явление силы в тех делах, которые в конце концов свершились, им, и вот сам некий объективный опыт стоящий за этим явлением, он не объясняется сном одного человека. Это гораздо более серьезные и психологически более глубокие вещи. Но в любом случае, скажем, ведь природа религии гораздо более многообразна, более сложна, и представления о Боге, они универсальны для разных религий. И даже, скажем, ислам здесь, он ведь не дает нечто новое, а выбирает все из предшествующих традиций, то есть это очень, ну скажем, так, отнюдь не экзальтированная придумка, отнюдь не сумасбродство одного человека, а вот на самом деле есть некие объективные основания, которые привели к тому, что эти племена, населяющие Аравийский полуостров, поверили. Но даже и кроме феномена самого пророка Мухаммеда, ведь эти люди верили до того, как к ним пришел пророк Мухаммед, просто верили не в единого Бога, а в других богов. С чего это ради? Сон одного человека смог бы вот разрушить опыт древней верности другим снам. То есть основание очень-очень хлипкое, вот когда мы знаем влияние сна на других людей, мы понимаем, что на самом деле универсальный характер религии, он может иметь какое-то отношение к снам, но за этими снами всегда и явлениями, и видениями, всегда есть некая объективная реальность, которая и производит то, что производит, и действительно в эту объективно существующую реальность люди и верят. И третье возражение против этой гипотезы, ну, уже попроще. Религия имеет очень высокий уровень философского осмысления, логического обоснования. Она очень разумна, там очень много абстрактных понятий. Из сна может родиться только миф, только картинка, поэтический образ, метафора. То есть это видение, оно на то и есть видение. Над ним не размышляют, его пытаются истолковать, но никто не пытается его препарировать и анализировать. Никто на этом не строит философско-богословских, логических, разумных конструкций. Всякие разумные конструкции могут строиться только в отношении вещей объективно существующих, потому что объективно существует наш разум. Разум не может, оставаясь в пределах фантазии, создавать на эту некую видение чего-то непонятного, которое находилось в голове только одного человека. На основании этого не построишь никакой логической, разумной, цельной, системной конструкции, никакого учения, собственно говоря, не построишь. Просто будет, вот, ну да, может быть, среди современных христиан много таких людей, но все же понимают, что и внешне, и внутренне, что это не есть подлинное христианство. Да, люди, ничего не читая, ни над чем не размышляя, ни в чё не вникая, ни во что не вникая, никому сильно не доверяя, они просто вот говорят так, а вот мне бабушка сказала, ходи в эту церковь, вот я и хожу. А мне бабушка сказала, вот делай так-то, так-то, вот я и делаю. Конечно, такие люди еще встречаются, но именно они мало церковные, иногда совсем не церковные. Они не читали никаких священных книг, они никакой религиозной жизни не несут, а просто исполняют это как некое предание, как некую вот переданную традицию, собственно, религиозного опыта, которые составляют содержание религиозной жизни всякой религии, у этих людей нету. Может быть, в таком ракурсе больше всего походило бы на, то есть соответствовало бы анимистической гипотезе учения Конфуция, если бы оно было религией. Но ведь Конфуций в том смысле, что люди просто ссылаются на Конфуция, потому что он авторитет, как бы сильно не размышляя над тем, что стоит за его словами. Но сам-то Конфуций очень много размышлял над бытием, над миром, над социальной жизнью людей, и отнюдь не пытается сказать, что ему что-то явилось в видении. Его конструкции очень разумны, очень мудры, очень выверены с логической точки зрения, и мудрость там можно черпать и человеку, далекому от китайской восточной традиции, увидеть там очень много созвучных слов, мыслей, рассуждений, созвучных, скажем, книгам премудрости, какие есть в Священном Писании по поводу бытия человека и социального бытия. То есть вот на сне всю эту логику, традицию, разумность, системность ее не сделаешь. Она просто была бы мифом и видением, как у древних греков, и не более того. Но все религии как раз строили именно такую мировоззренческую систему, и все религии, чем более универсальными они были, чем больше количество людей они включали в себя, тем более сложные и правильные логические схемы, мировоззренческие какие-то вот принципы эта религия являла, проводила и утверждала. Поэтому, вот скажем, объяснить всю эту системность религиозного мировоззрения, религиозного видения на основании сновидений одного человека, ну, совершенно невозможно. Достаточно представить себе, скажем, религиозный мир древнего египтянина или религиозный мир древнего шумера, который мы меньше, конечно, знаем, чем об египетском. Мы видим, что приснится все это во сне, хотя бы в каком-то изначальном сне, одному человеку. Вся эта сложность мироздания, все эти удивительные вещи, которые видел древний египтянин, не могли. Это работа разума, причем разума коллективного, который не может родиться на доверии к сну неизвестного человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.